Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И здесь вместе с нами и с вами Сергей Штильман, учитель-словесник, писатель, литературовед. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Сергей Штильман был гостем нашей программы 2 года назад, практически ровно 2 года назад. Что-то такое в конце февраля, начале марта 2017 года. Тогда мы говорили про, ну, в целом, про преподавание русского языка и литературы в школе.
Про нестандартные подходы Сергея Леонидовича.
Да, и нестандартные подходы. Сегодня у нас есть еще повод. Это несколько книг, которые с тех пор у Сергея Леонидовича вышли. Одна из них, кстати говоря, вышла по следам нашей программы. Напомните эту историю, пожалуйста.
Ну вот после передачи нашей мне позвонила, вышла со мной на связь издатель из Кирова, из Вятки, Эмма Леонидовна Павлова. Она возглавляет издательство «Буквица». Название это, в общем-то, очень такое говорящее. Это издательство, которое специализируется на выпуске литературы православной и литературы для детей. И она сказала, что ей очень интересна эта передача была, что она давно очень уже работает по моей методике коррекции грамотности, она меня знает давно, и когда услышала, в общем, меня на радио «Вера», решила со мной связаться. И через некоторое время мы с ней решили, что очередное издание моей книги, первое издание было еще в 2002 году, называлась книга «Как научить писать грамотно», выйдет в Вятке. И вот эта книга, теперь это название «Пишем грамотно» или «Как научить и научиться писать грамотно», она вышла в ноябре месяце в Вятке. И 9 января у меня был эфир. Я общался с учителями, с родителями из Вятки. Собралось очень много людей в библиотеке имени Герцена, больше 50 человек. Люди очень неравнодушные, они очень озабочены безграмотностью своих детей. И вообще у меня было такое ощущение, что там действительно вот абсолютно живой интерес к языку. Там не все равно, в общем, вопрос не только в том, чтобы сдать ЕГЭ и все, на этом поставить галочку на русском языке, что дети действительно должны грамотно говорить и уметь по-русски. И на меня этот, вот этот разговор произвел очень серьезное впечатление, и я как-то взбодрился после этого, что вот эта методика...
Всё не зря.
Эта методика нужна.
Ну, мы про эти книги еще поговорим в течение программы, и это вот еще и такой дебют своеобразный у вас, я так понимаю, что и писательский, книга прозы вышла, «Terra Incognita» она называется, тоже вот в конце года, про нее пару слов.
Книга очень дорогая мне, потому что я, когда ушел из школы, в школе, пока живешь там, пока работаешь, писать о школе не можешь, потому что школа – это ты внутри нее.
А давно
ушли? Дистанция нужна, да?
Я ушел из школы в 2012 году, а повесть эту начал писать. Повесть называется «Тропинка через пустырь», причем это 10-е или 12-е название повести, как она только не называлась. И, в общем-то, работа над повестью длилась почти 4 года. Я много раз переписывал начало, концовку этого произведения. И в двух словах, это повесть о первом годе работы молодого учителя в школе. С чем он сталкивается, насколько ему там непросто, с какими трудностями он сталкивается. И вот дальше вообще поразительная вещь произошла. Вот по мере продвижения к концу этой повести, то есть, ну, какие-то поразительные происходят вещи, ко мне начали обращаться, меня начали находить те самые ребята, которые были прототипами этой книги. То есть вот поразительным образом, один за другим, иногда не сговариваясь, меня в интернете еще там как-то находили эти ребята. И в тот момент, когда книга была закончена, ребят выпуска 88-го года, а у меня в Фейсбуке или там в мейле уже было 50. И когда книга вышла, на презентацию этой книги они почти все пришли, и что для меня самое, пожалуй, важное, самое главное, что те ребята, за которых прототип моей повести бился всерьез, потому что там вопрос стоял о том, вот сможет он вытащить их из колонии для совершеннолетних, из тюрьмы.
А там все так серьезно было.
Там более чем серьезно было. Прототип моего произведения, он был на учете 7 лет в милиции. Там приводов по 15-20 было в год. И класс, который я взял, и взял мой прототип, там класс был, в котором было 7 человек на учете в милиции.
Ничего
класс
себе.
Был 42 человека. Класс был безумно трудный.
А и, годы-то какие?
В повести это 80-90-е, а реально это 84-85 год.
За ваш ранний период работы в школе?
Самое-самое, да, самое мое начало. Причем вот меня... Недавно было 30-летие выпуска, правда, другой школы, следующую, в которую я пришел, туда пришли те ребята, которые живы и здоровы. Причем таких ребят не так много, потому что из мальчишек вот с того класса, первого моего класса, больше половины уже нет. Несмотря на то, что вот, ну, им сколько сейчас, 47-48 лет, не больше. А вот главный герой моего повествования, его подняли на уши всех, то есть подключили все вот те, кто меня нашли, нашли его во Владимире, он приехал. Для меня это безумно было важно, когда я узнал, что он не только не сел, а даже не присел, что он закончил институт, что он, пожалуй, это самое важное, что он смог стать настоящим другом своей матери. Хотя до этого, вот, ну, до начала моей работы в школе, там все было по-другому. То есть в семье не было ничего фактически. Был сплошной шалман, что называется. Вот. И когда мать заболела очень тяжело, мне рассказывал, у нее оказалась бронхиальная астма, очень тяжелой стадии. И стал вопрос о том, что ее просто надо спасать. Он бросил все, он продал квартиру, он увез мать куда под Брянск, купил там дом. И фактически 20 с лишним лет, благодаря вот этому поступку и того, что он все, что мог делать для матери, она еще прожила. То есть фактически, ну, когда он мне рассказывал это, у меня просто мороз по коже шел. То есть, ну, может быть, одно из главных дел, которое я сделал в школе, это вот спас вот одного, второго, пятого, десятого, потому что там, в общем, все было серьезно. И эта повесть, по сути, это вот, ну, мой ответ на вопрос молодому учителю, вот как выстроить отношения с детьми. И вообще вот этот момент проблемы положительного героя в современной литературе. Я вот тут читал литературную газету, и там пишут, вот там главная проблема нашей литературы, это вовсе не отсутствие героев, которые готовы там броситься под танк. И отсутствие там отрицательного героя, который стал почти единственным героем современной литературы. А проблема положительного героя, который готов день за днем скрупулезно, методично не под танк бросаться, а заниматься вот такой трудной ежедневной работой.
Ну, я понимаю, о чем вы говорите, очень хорошо, потому что с моими старшими коллегами по кафедре мировой литературы и культуры мы тоже на эту тему довольно много так в свое время размышляли. Свойства нашего характера, ну, не знаю, что это, как особенности русского менталитета или что, в критической ситуации мы действительно готовы все поставить на карту и свою жизнь, да, и все на свете. Но когда от нас требуется вот такая отчасти рутинная, отчасти не обещающая ничего выдающегося или наполненного яркими эмоциями работа, мы начинаем затухать, угасать и так далее. Нам подвига хочется. А то, что вот это настоящий подвиг, мы замечаем не всегда. Это еще Достоевский описал, когда, помните, вот когда он описывал типаж Алёши Карамазова. Он был из тех русских мальчиков, я сейчас дословно не помню, но смысл там именно такой, которые готовы будут совершить самый сложный на свете подвиг и пожертвовать своей жизнью ради какого-то благого дела, но потратить 5-6 лет своей жизни на то, чтобы получить какое-то образование, обрасти рычагами, помогающими, обзавестись рычагами, помогающими им потом в жизни что-то важное, существенное делать для того, чтобы этот мир вокруг себя улучшать, вот это нет. Вот про это они почему-то не думают. Поэтому то, что вы сейчас описываете, это какой-то, я не знаю, это, ну, действительно, с точки зрения героев нашей литературе и героя в нашей жизни, это нонсенс.
это нонсенс, но это самое сложное, пожалуй, что, потому что описать героя отрицательного, ну, в общем, по большому счету, я тут несколько исследований читал, каков типовой герой современной литературы. Это, во-первых, негодяй, причем негодяй обаятельный, ну и далее по списку.
А вот, кстати, если, пока мы далеко не ушли, если вспомнить одну из там достаточно недавних книг о современной школе, «Географ, глобус пропил» Ивановский, в котором...
Ну, 92-93 год, это не...
Написано в 92-м, да?
Да, он долго издать не мог, а книга-то очень старая.
Ну, а все равно...
Просто всплеск интереса, в связи с фильмом был, да.
А герой-то положительный или отрицательный? Положительный же в большей степени.
Я думаю, что он и не положительный, и не отрицательный. То есть он какой есть. То есть Иванов описывает, ну, без перекуса туда и сюда. Я вообще думаю, что вообще вот этот термин «положительный герой», хотя я его, этот термин употребляю, он очень условный. То есть герой, у которого, скажем, есть Бог в душе или нет, который живет по совести или не живет. То есть вот где-то вот так, который, ну, по большому счету, спасая другого, спасается сам. То есть вот по мне положительный герой – это вот это такой. И с моей точки зрения ничего, пожалуй, сложнее нет, чтобы описать достоверно и абсолютно узнаваемо героя, в которого поверят. И героя, который, опять же, не бросается под танк. Он каждый день вот за этих ребят своих бьется, просто, что называется, вот проверяя их тетрадки, пытаясь спасти там от каких-то поступков необдуманных.
А он с ними общается настолько тесно, что знает мотивацию их поступков, куда они хотят пойти, какой выбор собираются сделать и так далее?
А ему приходится окунаться в эту жизнь по той простой причине, что он вынужден идти домой к этим детям, потому что у этих детей мать в больнице, отец сидит, а эти дети одни дома. Он вынужден вообще подстраиваться под них и выяснять, что они завтра есть будут, потому что это серьезно. Если им завтра будет нечего есть, они пойдут воровать. А его задача все-таки не допустить это. То есть, да, иначе как? То есть, если ты с ними на родительских собраниях только общаешься через родителей или не общаешься непосредственно с ребенком, а пишешь в дневнике, там, уймите свою дочь там, и повлияйте на своего сына, не с этим конкретным ребенком общаешься, а общаешься директивными какими-то указаниями через родителей, ты его теряешь сразу, мгновенно. То есть, другого выхода нет. Ты общаешься каждый день, в том числе и после уроков, после работы. Ну,
нас сейчас вот слушают, так. Я думаю, многие люди думают, ну, конечно, вот когда-то были такие учителя. Как вы думаете, сейчас вот этот ваш подход, он свойственен педагогам школьным?
Я думаю, что он никуда не ушел. Угу. Я думаю, что вот когда говорят, что вот там хорошие учителя, все из школы ушли, да неправда.
Неправда
абсолютно. Я согласна, да.
Я общаюсь, очень много общаюсь с учителями, и на презентации ко мне люди приходили настолько светлые. Вот у меня 20-го в библиотеке Тютчева была презентация, пришли учителя, человек 25, и меня поражало просто то, как они слушают. Вот как каждое слово, то есть просто лица их светились, только они ко мне подходили, что-то говорили, насколько я просто сейчас с ними общаюсь, интересные у них и уроки, и о детях они говорят. То есть я никогда не слышал от них ни слова осуждения о ребенке, ни каких-то бранных слов в адрес детей, понимаете? То есть никуда это не ушло. Я не знаю по поводу количества этих учителей, я не думаю, что есть какая-то статистика, но с моей точки зрения, там, где начинается формализм, там, где начинаются методики, и заканчивается живое слово, и заканчивается непосредственное чувство, там заканчивается общение с ребенком и заканчивается педагогика.
А в чем принципиальная разница между молодым учителем в 80-е годы, когда жил ваш герой, ну, это, конечно, вы прототип его, конечно же, но и современным временем, нашими современниками началом 21 века. Вот есть ли принципиальная разница какая-то или нет ее?
Я думаю, что она есть. Я думаю, что даже то, что вы берете 80-е сейчас, это слишком большой промежуток времени. Я думаю, что градации каких-то вот особенностей современного учителя, если говорить даже о 2010 годе, 2012 годе и начале 2000-х, они совсем разные. Мне трудно какие-то вот эти вот различия сейчас определить точно, но когда я общаюсь с молодыми учителями, я, честно говоря, им завидую, потому что у них гораздо больше способов и возможностей получения информации. Причем, ну, мне не снилось там в 80-е годы работы над статьей какой-нибудь или в 90-е, вот так быстро получить цитату из кого угодно. У них есть колоссальная возможность для развития, потому что, ну, опять же, у нас общество сейчас не настолько идеологизированное. Они могут смотреть на произведения русской литературы не через вот шоры, иногда навязанные, а ну, непосредственно глазами. Я думаю, что современный учитель, он, во-первых, диалогизирован, если это настоящий учитель, а во-вторых, он гораздо более информирован, чем мы. То есть нам тяжелее было очень информацию получать. Ну, я сейчас не хочу много примеров приводить, это очевидно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Сергей Штильман, педагог-словесник с большим стажем работы в школе, автор замечательных книг «Пишем грамотные» и от заглавия до последней строки «Как читать русскую классику», автор и художественной прозы, о которой мы сейчас говорили, посвященной школьному вот этому опыту преподавания, да, школьного учителя. И для меня, конечно, очень важно то, что ваши книги сейчас вот про то, как грамотно писать, как вчитываться в тексты классической русской литературы, что они сейчас переизданы. Я очень, правда, этому рада. Вот учебное пособие, третье издание, исправленное, дополненное и так
далее.
С другим
заглавием.
Да. И прочитав предисловие, посмотрев то, что говорите здесь вы в вводных ваших главах, я поняла, что каким-то чудом, видимо, осталась грамотным человеком, к своим годам не растеряв того, ну, чутья. У меня есть лингвистическое чутье, вот то, что называется, некоторые называют это врожденной грамотностью, кто-то говорит, что врожденной грамотности не существует, есть только врожденная безграмотность. Не знаю, здесь вам виднее. Но при этом я же проходила и в школе, и в университете через все круги обучение грамотному письму. Вы говорите о том, что интуиция природная, которая есть у каждого человека, сталкиваясь с той или иной формой обучения, не всегда выдерживает это русло. И бывает, что человек... Давление, да, бывает, что человек просто начинает очень сильно сомневаться в том, как что написать, и из-за этого начинает делать ошибки. Вы могли бы чуть подробнее рассказать о вашем подходе? Вот вы многим детям, очень многим детям поставили речь и научили грамотно писать, хотя у них были ошибки, с которыми, ну, никто из педагогов справиться не мог. В чем основа вашей методики?
Ну, во-первых, знаете, если вы хороший врач, вы не будете лечить человека от той болезни, которой у него нет. Вы работаете, ну, поскольку репетитор или корректор грамотности или учитель – это несколько разные вещи. То есть, если ты учитель, да, ты идешь, у тебя сегодня чик-чик или ек-ик, или пре-при приставки, да, и ничего с этим не делаешь. Если ты лечишь ребенка, то твоя задача правильно поставить диагноз, это первое. Это можно сделать по-разному, я поэтому в этой книге предлагаю различные способы, тесты, тексты, и в зависимости от того, с чем я имею дело, я уже выстраиваю свою методику. То, о чем вы говорите, врожденная грамотность, это, как правило, дети много читавшие, читающие, дети книжные, и дети, у которых очень хороший слух. Но вот в начале 8 класса, то есть обычно на этом они выезжают где-то до конца 7 класса. Хотя уже в 7 классе начинаются проблемы, потому что когда доходит дело до «несмотря на», «невзирая на», да, тогда, когда речь идет уже о дифференцированных написаниях, то есть это, если это производный предлог, это значит так пишется, а если это деепричастие, пишется так. Там уже зрительная память мало поможет. Опять же, если это раненые в ногу, да, там, если идут вот такие случаи, когда отглагольное прилагательное причастие, там тоже уже нужен анализ. А вот где начинается 8 класс и 9, там сплошной анализ. И там на врожденной грамотности не выедешь. Там ребенка надо, беря его, да, надо ему объяснить. Знаешь, вот эта лафа, она закончилась. Теперь, ну вот как рука пишет, не получится. Теперь ты должен, прежде чем поставить запятую или не поставить, ты должен проанализировать, какой перед тобой текст, что соединяет вот это «и». Или это если пара союзов, там, что если, там, и хотя, ты должен смотреть, что там дальше, и что это за предложение. То есть это одна ситуация, да, то есть ребенок, у которого хорошая орфографическая грамотность, но который начинает делать ошибки пунктуационно, это нормально, потому что там требуется работа. И поэтому, беря такого ребенка, ты занимаешься вот, ну, его пунктуацией, занимаешься дифференцированными написаниями, потому что сеньор-сеньор, извините, пишется по-разному, и компания-компания. Здесь тоже без анализа не обойдешься, без понимания того, что обозначает это слово. Другое дело, если ребенок не обладает этой памятью, там нужны костыли. И вот эти костыли я ему подбираю. То есть вот я ему, в зависимости от того, какой порт у него работает, если говорить о языке компьютера, да, я загружаю вот эти знания и вот эти навыки формирую. То есть если у него, например, нормально идет долгота N, он слышит. То есть вот у меня недавно, да, появилась ученица, которая с первого раза, за первых, да, там, за 15 секунд, когда я сказал, знаешь, не мучайся, не морочься. Все вот эти одно-два N в прилагательных, в наречиях, в причастиях, в существительных и так далее пишутся в соответствии с произношением. И Ради Хохма дал ей, хотя она не изучала никаких наречий, никаких причастий страдательных и так далее, дал ей здоровенное упражнение вот с этими N-ами. Она сделала там одну ошибку. Слово «ветрено». И только по той простой причине, что она решила, что это отымённое прилагательное. Все. То есть, понимаете, вот это одна история, когда вот такой слух у ребенка замечательный, он слышит не только вот эти НН, он слышит прекрасно вот эти приставки на ЗС и так далее. То есть, если он этого не слышит, есть дети, которые говорят «бреят», есть дети, которые говорят «ненавидят», и с этим ничего не сделаешь. Там по-другому надо. Понимаете, то есть сколько детей, столько диагнозов.
И будет необучаемость? Подходов. Дисграфия, по-моему, это называется?
Дисграфия – это уже патология, в общем-то. Дисграфия, она разная бывает. Это бывает, дети путают порядок букв, дети заменяют одни буквы другими. То есть есть случаи, за которые я просто не берусь. Потому что, ну, есть терапия, а есть немножко другие вещи. Я терапевт.
Тут вопрос не в том, за какие случаи вы беретесь, скорее, а в том, бывают ли вообще в школе. Хорошо, дисграфия, наверное, плохой пример, потому что действительно это патология. А если есть врожденная грамотность, которая тоже вот много довольно вопросов, да, а есть ли врожденная неграмотность? Ну, человек просто вот не обучаем по каким-то причинам, он не замещает одни буквы другими, но у него все равно, как бы не учил правила, не получается.
Конечно, такие дети есть, это очень тяжело. Есть дети, которые, ну вот на памяти, это лет 30 назад, «Ночлег в палатке», название диктанта, ребенок, у него прекрасное зрение, и он переписывает это название диктанта, сидя на первой парте с доски. Он пишет «на», чем мягкий знак «лек», в слитно, по ладки. Все. Понимаете, то есть он делает сразу 6-7 ошибок, и что с этим делать, совершенно непонятно. То есть я с ним бился сколько, я не знаю. Ну, не знаю, вместо 153 ошибок он начал делать 54.
Ну, с одной стороны, конечно, подвиг. Ну, в 3 раза вы сократили его.
Это, конечно, подвиг, 54 ошибки после 153. Но сказать, что я добился какого-то вот, ну, существенного прогресса, потому что у нас-то нормы какие. Чтобы 4 получить, надо не больше 2 ошибок сделать. А 2 ошибки на тексте в 100 с лишним слов, извините, это очень серьезные какие-то...
В чем причины могут быть? Это какие-то травмы, это какие-то, я не знаю, может быть, ну, особенности развития мозга. Что это? Не занимались вы такими вопросами?
Ну, это немножко не ко мне. Дело все в том, что я учитель, я не врач. Я могу только констатировать то, что, как правило, дети с таким уровнем безграмотности, дети из семей, ну, или где нет отца, или семьи, где ребенок просто ничего не читает, или ребенок просто сам себе предоставлен, потому что вот с самим вот этим вот письмом, как таковым, он только в школе, то есть домашнюю работу он не делает, И для него вообще письмо – это не совсем свойственный ему вид деятельности. Поэтому, ну, вообще любой вид деятельности, ну, например, там, фигурное катание, там, или, не знаю, он требует определенной тренировки. А здесь вы хотите, чтобы он на уровне там, 5-6 класса писал грамотно, а он реально и на уровне 1 класса это.
Вот отличный вы пример привели с фигурным катанием, да.
Да.
Три мои выхода на каток закончились, вот из трех выходов было два перелома. Тяжело, сначала правда? Правой руки, потом левой, да, и по нарастающей, да. По четвертый раз на каток я уже просто не пошла.
Ну, причем это совсем не значит, что вот этот ребенок, который вот так безграмотно пишет, не может быть очень хорошим автомехаником. Или слесарем.
Так об этом и речь.
Так, может быть, или мастером, и кем угодно.
Виртуозным, причем.
Может быть, у него с естественными науками все будет хорошо. С биологией, возможно, может, с физикой будет.
А особенность, конечно, то, чем занимаетесь вы, наверное, в том, что без фигурного катания вот я спокойно могу прожить, а без того, чтобы ну, более или менее хоть как-то относительно правильно, грамотно научиться писать, человеку очень сложно потом.
Это кто бы спорил, конечно.
Давайте прервемся, у нас небольшая пауза, минута буквально. Напомним, что учитель-словесник, писатель литературовед Сергей Штильман в гостях у Светлого радио. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».